Глава 15. Виталий Кимович Каманин, 15 с небольшим лет, вышел из дому на рассвете, никем, кроме пандема, незамеченный. Нельзя сказать, чтобы он поссорился с родителями. Нельзя сказать, чтобы ему надоел брат. Ему просто захотелось одиночества, дороги, кого-нибудь встретить, познакомиться с кем-нибудь новым. Или никого не встречать, а идти по обочине и смотреть, как вокруг меняется мир. Позавчера Витальку срезали на отборочных в пилотскую школу. Никакой неожиданности, пандем предупреждал, что он плохо подготовлен. В совокупности Виталька не добрал 30%. И по физике, и по физкультуре, и по психологической устойчивости. Шестеро его одноклассников прошли, а Виталька и еще 10 человек остались за бортом. Виталька проехал до городской черты на червяке, который его мама иногда неправильно называла электричкой. На полустанке было тихо, чисто и почти безлюдно. Виталька сошел с перрона и побрел под автострадой, по тропинке, узкой как лезвие, обрамленной высокими ромашками и приземистыми листьями подорожника. Он шел, слушая собственные шаги и ни о чем не думая. Над головой проносились будто порывы ветра. Автострада не спала ни днем, ни ночью, ни утром. Отец рассказывал, что раньше машины были тяжелые и вонючие. Когда-то Виталька видел такую машину у кого-то из старых соседей.
«Почему кто-то может, а кто-то нет? Мы что, неравноправные?»
«Неравноправные. Они ведь не умеют рисовать, как ты».
«А если я не хочу рисовать? Кто это определяет? Кому чем заниматься? Кому летать, а кому сидеть носом в коленке?»
«Природа».
«Но не надо, пан! Ну не надо! Какая такая природа? Если ты видишь, что человек чуть-чуть на тест не дотягивает, почему ты не выправишь ему, например, вестибулярный аппарат, чтобы стал как надо?»
«У разных людей разные вестибулярные аппараты».
«Почему? Что от тебя отвалилось бы, если бы я сдал тест?»
«От меня бы ничего не отвалилось. От тебя бы отвалилось. И очень сильно».
«Что?»
«Воля, способность к соревнованию».
«Ну ладно. Есть человек, который выбрал себе работу. И работу, которая тебе, между прочим, нужна. Почему этого человека надо ссадить с трапа? Ты же знаешь, я бы выучился».
«Ладно, так ладно. Ты предлагаешь, чтобы я подкрутил винтики в твоей голове, сделав из тебя первоклассного пилота, в перспективе космонавта. А если я подкручу другие винтики, чтобы ты захотел быть иллюстратором детских книг? Ты и так будешь счастлив. Во втором случае гораздо счастливее, потому что природу никто не отменял». Солнце подымалось выше. Виталька шел и шел. Справа и слева уже был лес, настоящий, не городской. И на опушке паслись, мирно опустив морды в зелень, пятнистые коровы, которых никто никогда не зарежет. «Виталь, люди соревнуются. Друг с другом, с предками, с потомками, со временем, со мной. Когда они правильно соревнуются, у них есть стимул к жизни, есть цель, есть уважение к себе, к победителям, к побежденным».
«Я, значит, проиграл, чтобы кто-то порадовался победе? Массовку сыграл».
«А как насчет реально оценить свои силы?»
«Если бы у меня был сын, допустим, приемный, и от меня зависело, полетит он или нет, а я бы знал, как он хочет полететь, я помог бы ему. Тем более, что хуже от этого не было бы никому».
«Хочешь, так полетишь. Это не последний набор». Виталька подумал, что пандем утешает его такими же словами, какими он сам себя утешал. Еще перед тем, как идти на тест. Вот как. Глубоко внутри себя он ждал, оказывается, поражения.
«Ты знал?»
«Да ты и сам знал. Просто не признавался себе. Но у тебя еще есть шанс. Хороший шанс, Вит».
«Знаешь, пан...»
— Виталька мимоходом удивился сам себе.
«Если бы сейчас была война, я убежал бы на войну».
Он постоял, ожидая, что скажет пандем. Но пандем молчал, и Виталька свернул в лес. Здесь, в двух шагах от города, было заброшено и дико, не тронуто, не топтано. Трава распрямлялась, скрывая Виталькины следы. Бесшумно велись мошки. Из-под ног шарахнулась маленькая, быстрая, с бурой спиной и пушистым хвостом. Качнулись кусты. Виталька остановился. Он был совсем еще ребенок, когда они играли с пандемом в индейцев. И он так верил в эту игру, что сердце выпрыгивало. Один отважный мужчина перед лицом врага может рассчитывать только на себя. Это осознание переполняло его такой гордостью, такой... «А если бы тебя убили на той войне, куда ты собрался, ты, умирая, спрашивал бы, почему? Почему такая несправедливость? Кто-то жив, а кого-то хоронят?» Виталька вздохнул.
«Одно дело мир, где тебя нет. Я, правда, не понимаю, как это может быть, но ведь папа говорит, что так было. Жалуйся, не жалуйся, вроде как некому. А если ты говоришь, что любишь меня, а простую вещь ради меня сделать не можешь...»
«О-тё-тё, плакать будем?»
«Нет»,
— сказал Виталька хмуро. К полудню Виталька добрался до энергостанции. Цилиндрическая башня, похожая на опрокинутый стакан, стояла посреди зеленого поля. У подножия ее, свернувшейся змеей, лежала тяжелая черная труба — якорь. А высоко в небе вертелся и выгибался, будто танцуя, парус. Ни запаха, ни звука. Сверчки и разогретая трава. Как будто станции нет здесь. Неподалеку от башни, на траве, сидели две девочки и двое парней, чуть постарше Витальки. Одна из девчонок загорала, раздевшись до трусов и растянувшись на полотенце. Другая сидела по-турецки, сложив руки на щиколотках и завороженно глядя на парус.